три предшествующие великому посту субботы мы слышим с вами плачевную, скорбную песню, которая огласила вчера за вечерним богослужением своды всех православных храмов на реках Вавилонских, Тамусе, Дохом и Плакахом. Это действительно воспоминание страшного, скорбного для народа израильского события, когда он был уведен в плен Вавилонский, и ничего, кроме плача, ничего, кроме стона, ничего, кроме скорби, не оставалось этим людям, кроме как сидеть на реках Вавилонских и плакать, воспоминать ту радость, то благоденствие, которое сопутствовало и поспешествовало им в течение их жизни, когда они жили на родине. И вот, казалось бы, как гром среди ясного неба произошла трагедия, когда народ был пленен, когда народ был захвачен иноплеменниками, уведен в плен. За много-много сотен верст от своего дома, от своих очагов, для того, чтобы в рабстве нести, влачить это уничиженное, униженное состояние. Только лишь единственный удел оставался этим людям – плакать, горько плакать и сетовать о том утраченном доме, который безвозвратно для них потерян. Вот не случайно церковь избирает среди вот многочисленных псалмов, среди многочисленных словословий, молитвословий, обращенных к Богу, Святой Псалтири, именно этот 136-й псалом, который как нельзя лучше выражает состояние плененной грехом души человеческой, поскольку, с одной стороны, это историческое воспоминание, которое горькое и которое является таким действительно скорбным, но вместе с тем для нас с вами и вообще для всех прочих людей это не просто воспоминание о каких-то былых исторических переживаниях какого-то иного народа, а прежде всего это состояние души человеческой, которая лишилась Бога и которая находится в плену своих страстей, своих грехов и беззаконий. И в этом смысле не случайно сегодняшний воскресный день именуется неделей о блудном сыне, потому что сегодня, наверное, одно из самых пронзительных евангельских повествований огласило своды православных храмов. И мы с вами тоже, дорогие братья и сестры, сегодня внимали этим боговдохновенным глаголом в устах святого апостола и евангелиста Луки. Каждому из нас, безусловно, почти что наизусть известна эта евангельская притча о блудном сыне. Все мы прекрасно знаем, о чем сегодня пойдет речь. Но вместе с тем это настолько важно, настолько непременно, настолько обязательно для каждого из нас своему сердцу вновь и вновь открыть эту глубину, с одной стороны, человеческого падения, падения каждого из нас без исключения, с другой же стороны, открыть ту неизреченную любовь, ни перед чем не останавливающуюся, ничем не брезгующую, любовь Божию по отношению к человеку. И вот это удивительное, трогательное повествование, которое сегодня было предложено всем нам, а вместе с тем озаглавило и сегодняшний день, и предшествующую неделю, говорит нам о том, с каким сердцем мы должны с вами приблизиться к Богу, осознав, во-первых, в первую очередь, конечно же, увидеть свой грех, увидеть свою удаленность от Бога, подобно тому, как это сделал и как это ощутил и осознал блудный сын. Быть может, нет необходимости пересказывать сегодняшнее Евангелие, поскольку оно всем настолько вот знакомо, оно близко. Но вместе с тем, конечно же, нельзя и не упомянуть об этом, потому что это составляет как бы краеугольное основание нашего с вами спасения. Более того, если бы нам с вами захотелось бы пересказать своими словами Евангелие, то, я думаю, вполне достаточно было бы пересказать то, что сегодня было всем нам предложено за сей божественной литургией. То есть притча о блудном сыне, наверное, она вмещает в себя то, что Господь, Спаситель мира, совершил во искупление всего рода человеческого. И, наверное, охватывает вообще историю всего мироздания. От создания его до какого-то до заключительной страницы истории рода человеческого. Вместе с тем, хотя бы обзорно вспомним о том, что было предложено всем нам с вами, дорогие братья и сестры, за сей божественной трапезой. У одного отца было два сына, и младший, вот с этого и начинается сегодняшнее евангельское повествование, младший, приступив к отцу, сказал: «Отдай мне причитающуюся часть моего наследия». Мы об этом всегда говорим. Я уж, конечно же, буду, безусловно, повторяться в том, о чем мы говорим из года в год, и те же самые образы, те же самые примеры, те же самые сравнения и слова, сочетания, обороты, они будут, конечно же, повторяться, но вместе с тем не побоимся вновь и вновь поставить себя пред судом этих евангельских глаголов, потому что они касаются без исключения каждого из нас. Так вот, младший говорит и требует, просто, не просто просит, не просто как бы облекает в некую форму какой-то вот сыновней деликатности свое обращение к отцу. Напротив, он нагло приступает к отцу и говорит: «Все то, что мне принадлежит по праву», то есть он заявляет о своих правах, «отдай сейчас и тотчас же». Я прекрасно понимаю, что по законам, царствующим в мире, все то, что мне принадлежит, будет принадлежать мне по праву после твоей смерти. Но мне не хочется ждать твоей смерти. Слишком уж долго ждать ее. Вот здесь и сейчас отдай мне то, что, чем я по праву обязан обладать. Вот какая наглость, какая дерзость, сыновняя неблагодарность. Мы не можем не назвать это черной неблагодарностью, когда сын приступает к отцу и требует ему причитающегося. И, казалось бы, что должен был бы ответить отец? Ну, в нашем человеческом разумении нормальный, трезвомыслящий отец. Вот ты пойди, поработай, заработай, приобрети, и потом уже будешь говорить о том, что тебе причитается и что по праву тебе принадлежит. Вот, наверное, так было бы правильно сказать бы любому отцу. И очень многие так и говорят своим наглым, взорвавшимся детям, которые начинают требовать, не потрудившись немало в своей жизни, требуют того, что, как им кажется, по праву принадлежит и причитается. А если не хочешь работать, не хочешь трудиться, тогда уж жди моей смерти. А там вот уже без меня будут решать, что тебе достанется. Но вот мы видим совершенно иного сегодня отца, абсолютно иного, который немало вопреки глаголит своему наглому и дерзкому сыну. А он послушливо, обрати на это внимание, он делит имение. И то, что когда-то бы после его смерти принадлежало бы, стало бы принадлежать его, этому наглому сыну, он отдает тотчас же и сейчас: «Забери, ты требуешь, хорошо, получи сейчас и здесь». И он абсолютно не... Без какого бы то ни было там слова благодарения, он тут же, забирая свою часть, бежит прочь, как от огня какого-то, из дома отчего, для того, чтобы здесь же, вернее, убежав как можно дальше, расточить, промотать, пробить, прогулять, проблудить все то, что вот получил от отца, все то, что было его горбом зарабатываемо, приобретаемо, все это буквально за какое-то кратчайшее время. Ну, по крайней мере, Евангелие об этом не упоминает, как скоро это произошло, но мы можем с вами вполне догадываться, как, насколько быстро все это было промотано, кем-то заработанное, вот просто бездарно, бессмысленно, бесцельно все это было разбазарено в мгновение ока. И когда этот младший сын, блудный сын, недаром его церковь так называет, увидел, что он ни гроша, ломаного гроша не имеет в кармане, хотя еще до недавнего времени, там, так сказать, его окружали друзья, там, подруги, клявшиеся вечной дружбой и так далее, как это обычно бывает. Обнаружив пустые карманы и то, что он находится абсолютно в чужой, чуждой ему стране, и что никого из близких и родных нет здесь, а голод, как говорят, не тетка, Она, этот голод побуждает тому, чтобы человек хоть как-то снискивал свой хлеб. И он настолько пал, настолько низко пал, что был вынужден наняться пасти свиней к одному из богатых людей этой страны. Об этом действительно как пронзительно говорит сегодняшнее евангельское повествование, что его голод был таков, что он готов был утолять его, лакая, чавкая из тех корыт, куда вливали помои, которыми кормили свиней, которых он пас. Ничего другого он не способен был приобрести. Вот это молодой человек. Мы можем перенести это и на современность, и на нашу, так сказать, переживаемую историческую действительность. Ничего не изменилось с того времени до днесь. И вот человек, который, утратив живую связь со своим отцом, утратив связь с Богом, он расточает то, что Господь ему даровал, даже это не является его собственной заслугой. Но скажите, пожалуйста, кто из нас имеет право сказать о том, что его красота, внешняя красота, ум, таланты, которыми Господь его наделил, ему лично принадлежит? Это дар Божий, это то, что Господь каждому из нас даровал. Но нам почему-то кажется, что мы являемся хозяевами всего этого. И начинаем жить так, как нам заблагорассудится. Если мы отрываемся от этой живительной связи с Богом, подателем всего сущего в нашей жизни в том числе, вот тогда мы очень скоро все это расточим, разбазарим, все это растратим. Бездарно и ничего не останется в нас, кроме жажды того, чтобы утолить свой духовный голод. Но чем же способны мы будем его утолить? Мы пытаемся утолять его теми страстями и похотями, которые мы привязали здесь, взамен на те дары, которыми Господь почтил каждого из нас даром. Но и этот голод мы не способны утолить, потому что те страсти, то, к чему мы привыкли в своей жизни, не способно утолить тот духовный голод, который жаждет, требует насыщения. И как вот мы видим сегодня эту страшную, горькую картину, которую живописует нам святой евангелист Лука, о том, что он питался вместе с этими свиньями, которых он пас, да и не имел возможности утолить своего голода. И Бог весть, неизвестно, сколько он влачил это скотоподобное существование, пока он не пришел в себя. Какое удивительное словосочетание «прийти в себя». Мы об этом тоже очень часто с вами говорим и обращаем на это внимание. И в этом евангельском повествовании есть несколько ключевых фраз, одна из которых вот эта, только что произнесенная. Он пришел в себя, прийти в себя, очнуться. Человек находился в забытии, в коме, он находился вне бытия, вне этой реальности. И вдруг он очнулся, пришел в себя. И первое, о чем он подумал, он сказал: «У моего отца последний раб вдоволь хлеба ест, а я с этими свиньями погаными и нечистыми, этими помоями питаюсь». Вот это очень важное важный момент в сегодняшнем евангельском повествовании и вообще в том состоянии, которое посетило этого несчастного блудного сына. Это первое. А второе, он сказал: «Пойду к отцу моему и скажу: Отче, я согрешил на небо и пред тобою, я недостоин называться сыном твоим, пускай я буду в числе последних рабов, наемников твоих, но не отринь меня». И вот вторая ключевая фраза сегодняшнего евангельского повествования: «Встал и пошел». Не просто рассуждал, как бы хорошо было бы что-то в своей жизни изменить. Понимаю, что я такой-сякой, там, так сказать, и хуже меня нет. Этого недостаточно, это важно, но это не единственное то, что необходимо для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. А второй шаг – встал, то есть восстал от этой грязи и скверны и пошел в дом, возвращаясь к своему отцу. Когда мы обращаемся с вами на противоположную сторону сегодняшнего евангельского повествования, то есть в тот отчий дом, из которого он когда-то ушел и блуждал неизвестно где и с кем. И влачил это жалкое существование. В этом доме остался отец, старшим сыном, который все эти годы ждал своего заблудшего младшего сына. И когда тот, придя в себя, очнувшись от всего этого греховного забвения, встал и пошел к отцу своему, то тот первый почувствовал своим сердцем отцовским состояние своего сына. Он первый бросился к нему навстречу, увидев там еще издалека его идущего, грязного, в этих лохмотьях, грязного, нечистого, скверного, потерявшего даже облик человеческий. Но первое, что встречает этот раскаявшийся грешник, он встречает своего отца, который принимает его в свои объятия. Вот это тоже удивительный образ того, о чем мы сегодня в этом евангельском повествовании слышим, что Господь не ждет от нас каких-то слов, каких-то обещаний, клятв, а даже самое намерение, просто сердечный помысл человека, который обращает его к покаянию, Господь уже готов принять и объятиями своими, отчими объятиями этого кающегося грешника. Вот что и происходит с этим кающимся блудным сыном. Обратим внимание с вами, дорогие мои, на то, что ведь прежде всего отец, приняв в объятия своего этого блудного сына, он говорит, даже не столько ему, он обращается к слугам, которые тоже позади него, и говорит: «Оденьте его в одежду первую», то есть в лучшую одежду, но в евангельском таком контексте первая одежда – это та самая, которую он утратил, которую он сбросил с себя, одежду сыновства. «Возложите на него перстень», как символ наследственной власти. Не рабом он принимает его, а сыном своим. Тот говорит эти свои покаянные слова, которые родились в его кающемся сердце: «Отче, я согрешил на небо и пред тобою. Я не достоин называться твоим сыном», а он ничего это не слышит, отец, потому что он все это простил. Наверное, для любого обиженного человека, наверное, он, так сказать, вполне предсказуемо упрекать того, кто обидел и огорчил его. Но разве мы что-нибудь подобное слышим в устах этого отца, который и слушать ничего не желает? Все эти слова покаянные, которые произносит его блудный сын, они меркнут и глохнут в том, что говорит сам отец: «Сын мой был мертв, а сегодня он ожил. Он был заблудший, а сегодня он нашелся». То есть в отцовском сердце, в родительском сердце, в материнском сердце нет и не может быть никакого упрека кающемуся сыну. Мы вот в этом удивительная особенность родительского сердца, в том, чтобы прощать все, чем бы ни огорчил бы тебя собственный сын, собственная дочь. Вот как раз детям гораздо сложнее понять до тех пор, пока они в свою очередь не станут родителями, понять этого всепрощения родительского, которое особенным образом Господь дарует отцу или матери. И вот сегодня в сегодняшнем евангельском повествовании мы как раз с вами это и видим, дорогие братья и сестры: готовность, желание и способность прощать все. Казалось бы, наверняка мог бы сказать отец вполне справедливые слова: «Ты пришел не потому, что меня любишь, или не потому, что вспомнил обо мне, а потому, что нужда тебя заставила, потому что голод понудил тебя вернуться в дом свой. А так, если бы не было бы всего этого, разве ты обо мне бы вспомнил бы?» Но ничего подобного не говорит отец. Он говорит: «Сын мой был мертв, а сегодня он воскрес. Он был пропавшим, а сегодня он ожил». Вот это удивительное, необыкновенное, беспримерное, ни с чем не сравнимое,
любовь Божия по отношению к каждому человеку, по отношению ко всем людям, как по отношению к любому кающемуся грешнику. И вот поэтому, конечно же, это удивительное евангельское благовестие, которое мы с вами вновь и вновь переживаем накануне Великого Поста, дорогие братья и сестры, говорит нам о том, что нет такого греха, который Бог бы человеку не простил. Он просто в принципе своем не существует, и нет ничего, чем мы могли бы так огорчить Бога, чтобы Он нас не простил. Единственный грех, единственное состояние, которое способно отвратить любовь Божию от нас, и мы всегда об этом тоже говорим, это не раскаянность, это не желание менять себя, это не желание быть с Отцом в Отчем доме. Вот это уже выбор самого человека. Человек, который для себя сам определяет, где и с кем ему быть. Но если в нашем сердце, мало чем отличающимся от того, о ком сегодня мы слышали в этом евангельском повествовании, есть сокрушение от всего того, что мы соделали в своей жизни. Кто-то сказал замечательные слова, что первую половину своей жизни человек делает то, что только лишь вредит и разрушает свою жизнь. А вторую половину своей жизни он кается в своих грехах. Но благо, если человек придет в себя и осознает все то, что он сделал в своей жизни, и действительно будет сокрушаться и каяться в своих грехах, прося у Бога прощения, говоря: «Отче, я согрешил на небо и пред Тобою, и недостоин называться сыном Твоим». Но если это происходит в жизни человека, вот тогда первым, кого встречает этот кающийся грешник, это Отца Небесного, распростертыми объятиями приемлющего этого кающегося грешника. Мы знаем с вами, что в этом евангельском повествовании есть вторая часть, и очень, наверное, не менее, а может быть даже превосходной, в большей степени скорбная, нежели та, которую мы с вами постарались сегодня как-то вот более или менее осветить, касающаяся старшего сына, который оставался в доме своего отца все эти годы, в то время, пока младший блуждал на стороне далече. И когда мы видим с вами, действительно, я уж всегда это подчеркиваю, по крайней мере, когда я соприкасаюсь с этим евангельским отрывком, то мне очень хочется, чтобы не было этого продолжения. Ну, может быть, это очень такое дерзновенное, какое-то, может быть, неподобающее рассуждение, но действительно, как хотелось бы, чтобы на этой вот такой оптимистической, очень жизнеутверждающей ноте закончилось бы это евангельское повествование. Вот действительно, раскаявшийся грешник, раскаявшийся сын вернулся в дом своего отца, но этим Господь не заканчивает свое повествование, а рассказывает нам еще иную, оборотную сторону того, что может с нами, с вами произойти ради нашей косности, ради нашей жестокости, ради нашего равнодушия и прочих вот таких вот эгоистических, так сказать, настроений нашего сердца, каковыми олицетворял себя именно старший сын, потому что он оставался все это время в доме своего отца и был как бы верен ему, и был предан отцовской воле. Но когда явился и вернулся младший сын, вот тогда он не способен был стерпеть этого и начал упрекать своего отца. Он давным-давно забыл о том, что у него есть младший брат, а если и вспоминал о нем, то только лишь осуждая его, порицая, а в глубине своего сердца боясь того, чтобы он когда-нибудь вернулся. И вдруг это происходит. Он возвращается с поля вечером и видит о том, что дом полон веселья. Этот дом уже давным-давно забыл, что такое веселье, что такое радость и праздник, потому что все скорбели об этом без вести пропавшем младшем блудном сыне. И вдруг веселье, радость, музыка, песни, торжество, радость, что? И, конечно же, старший понимает, что только лишь один может быть повод для того, чтобы в доме его отца была радость и было веселье. Это возвращение его младшего брата. И вот он даже не заходит в дом, он даже не переступает порога дома отцовского, своего родного дома. И только лишь слуге пробегающему мимо, он как бы спрашивает его, что произошло, а тот с радостью и ликованием отвечает, что брат твой вернулся. Но он не входит в дом для того, чтобы обнять своего младшего заблудшего брата. И тогда отец, увидев, что сын гнушается домом отчим и уже готов по той же самой дороге уйти прочь отсюда, подобно тому, как это сделал младший его сын, он сам выходит на крыльцо и говорит: «Брат твой вернулся, пойди, прими его в свои объятия, возвеселись и возрадуйся». И что он слышит в ответ, отец? Он слышит упреки, он слышит осуждение в свой адрес. «Вот я все время был с тобою, и ты мне ничего не дал. Ты даже козленка мне маленького не дал, чтобы я повеселился своими друзьями», говорит старший его сын. И отец с горечью, со скорбью говорит: о чем ты можешь говорить сейчас? Разве мыслимо вообще то, что ты произносишь? Ведь все мое — это твое. Ну как ты этого не понимаешь? Какой козленок, какие друзья, все это твое. А о том нужно было возрадоваться, что брат твой вернулся. Он был мертв и ожил. А тот, он даже не желает называть его своим братом. Он говорит отцу, как бы еще более доставляя ему боли, еще более, так сказать, терзая его отцовское сердце: «Вот этот сын твой вернулся, а ты пир закатил на весь мир». Да не сын мой, а брат твой вернулся. Он подчеркивает его и говорит об этом. Заметьте, он не хочет даже его братом своим считать. Сын твой вернулся, тот, который размотал там и проблудил все, что у него было, твое имение. Он осуждает, упрекает и отца, и своего младшего брата, не желая видеть его своим собственным братом. А отец кроткий, милостивый, любящий, потому что как может разделиться отцовское сердце? Разве можно разделить на любимого и нелюбимого? Они все любимы. Кто из вас скажет, что вот этого я люблю, своего сына, а вот этого не люблю, меньше люблю? Это вот у Салтыкова-Щедрина, помните, господа Головлёвых, там была такая маменька, у которой были дети любимые, дети постылые. Вот, оказывается, есть такие, да, вот как бы существа, которые могут разделить своих собственных детей на постылых. Там был Степка-балбес. Она ему все время подсовывала какие-то там гнилые такие, знаете, так сказать, уже заплесневелые куски. «Чего ты, Степка, не ешь?» она ему говорит. А он ей отвечает: «А я, маменька, сыт-с, потому что гниль есть не хочет». А вот для нормального отца не может быть любимых и постылых. Для него все любимые. Как он может между старшим и младшим разорвать свое сердце? И он кротко ему говорит: да не сын мой, а брат твой вернулся. Поэтому возрадуйся об этом, возвеселись этому и прими его, как я принял его в свои объятия». И мы не знаем с вами, чем закончилось сегодняшнее евангельское повествование. Оно многоточием заканчивается. С одной стороны, младший вернулся, а не знаем, что там со старшим произошло. Зашел ли он в дом отца своего? Обнял ли он брата своего? Или он ушел на ту самую страну далече, из которой вернулся его младший брат? Поэтому будем надеяться, что он вошел все-таки в этот дом и обнял своего брата, как и должно было бы быть, простив ему все и вся. Так же и мы должны с вами, дорогие братья и сестры, простить всем и вся все, что творят нам, что делают нам. Ну а самое главное, прежде чем разобраться в своих семейных делах, нужно прежде всего вернуться в дом Отца своего Небесного, увидеть свой грех, ужаснуться ему и понять, что хуже нас нет и быть никого не может. И только лишь милостью Божией Господь своим человеколюбием, своей неисчислимой любовью способен все нам простить и сказать: «Сын мой, по отношению ко всем нам, каждому из нас, сын мой, этот сын мой был мертв, и сегодня он воскрес. Он был пропавший, а сегодня он вернулся. Аминь».